Радиомаяк.ру представляет.
Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и здесь очередная 61-я серия цикла, посвященного необычным, неординарным, из ряда вон смертям. Сегодня будет легкое ответвление, такой поворот, то ли направо, то ли налево, это уж как вам больше нравится. Но, в общем, все истории, которые я успею рассказать сегодня, у них есть единый стержень, и коль уж мы в прошлой, по-моему, в прошлой программе закончили основные, что называется, моменты, и у меня остались только бонусы, то вот сегодня таким бонусным моментом поговорим об изобретателях, которые были, ну, в общем, убиты, конечно, собственными же изобретениями. Вообще, мы в этом цикле уже говорили про изобретателей, говорили про Пьера и Мари Кюри, например, или про Лисы, или про Богданова. Говорили в некоторых мифологических моментах, типа там гильотена, скажем, в 17-18 выпуске этого цикла. Все это было, и вы запросто можете это найти и на сайте «Маяка», и в подкастах, и «Стаховский лайф» к вашим услугам, и цикл, и подкаст «Немножечко о смерти», он продолжает существовать, там все 60 уже оставшихся выпусков позади присутствуют, и в iTunes, и в других источниках, на других платформах. В общем, будет желание welcome, если захотите поделиться какими-то отзывами, то, в общем, тоже не возбраняется. Но вот сегодня к изобретениям, не знаю, успею ли все, их вообще не так много, но мне в последнее время, как вам хорошо известно, нравится не только обращаться, собственно, к смертям, но и немножко поговорить о жизни человека, обращаясь к самым открытым источникам. И первое имя сегодня и такая главная большая история – это Купер Фипс Колес. Человек, который жил в 19 веке, он родился в 1819 году, и Купер Фипс Колес был офицером Королевского флота Великобритании. Известен он, правда, не как офицер, а как талантливый изобретатель, как кораблестроитель эпохи первых броненосцев. Вот Википедия, например, пишет, что он вообще внес значительный вклад в развитие концепции корабля, артиллерия которого размещена во вращающихся башнях, можете себе представить. Но давайте посмотрим, что с ним в конечном итоге приключилось. Ну и вообще, чем Колес знаменит. Начал службу во флоте в 11-летнем возрасте. 9 января 1846 года Колес был уже произведен в лейтенанты. 5 декабря 1849 переведен на фрегат «Фаэтон». 24 октября 1853 после начала Крымской войны Колеса перевели флаг адъютантом к его дяде, контр-адмиралу сэру Эдмунду Лайонсу, на парусный линейный корабль «Агамемнон». И в ходе войны Колес отличился, например, во время осады Севастополя. 13 ноября 1954-го был произведен в командиры. 2 августа 1954-го назначен командиром колесного парохода «Стромболи», действовавшего на Черном море. Первые наметки концепции Колеса, приведшие его впоследствии к идее башенного корабля, родились из опыта постройки вооруженного плота, спроектированного и построенного им в 1855 году для прибрежных операций на мелководье Азовского моря. Плот, который получил название «Леди Нэнси», был собран на борту «Стромболи» из 29 бочонков, размещенных 6 рядами в раме из рангоутного дерева. Длина всего этого дела 13,7 метра, ширина 4,6 метра. Довольно большая конструкция. Поверх всего этого дела была настлана палуба, и на плот установили длинную 32-фунтовую пушку весом почти в 2 тонны. Боезапас ее был 100 выстрелов. Пушка действительно была огромной, ее обслуживал экипаж из 18 человек. Малая осадка плота, полметра всего, позволяла ему действовать там, где не могли пройти большие корабли. И англичане с успехом применили «Леди Нэнси», например, во время осады Таганрога, выпустив по городу больше 80 снарядов. Операция «Активация» активно освещалась в средствах массовой информации, ну, в газетах в первую очередь, с помощью корреспондента, который находился на борту Стромболи, и имя Кольза попало в прессу и сделало его таким национальным героем. В общем, он стал вполне себе известным человеком, и все стали следить за тем, что же там наизобретает дальше. Вскоре Кольз усовершенствовал свою идею, подготовив чертеж более крупного плота, на который установлена пушка, прикрытая уже куполообразным щитом. Адмирал Лайонс счел идею великолепной, отправил Кольза в Англию с докладом для Адмиралтейства. Там Кольз составил проект плота с габаритами уже 27 на 9 метров, писали эти размерчик, осадка чуть больше метра, и он был способен действовать, например, против укреплений Кронштадта. Но, к несчастью для Кольза, Крымская война вдруг закончилась, а плот построить не успели. Но он, конечно, не оставил своих потуг. После окончания войны он был переведен во флотский резерв с сохранением половинного жалования. И, сойдя на берег, Кольз занялся разработкой проектов кораблей, артиллерия которых располагалась во вращающихся башнях. Вообще, в то время артиллерия на кораблях представляла собой батареи из орудий, стрелявших сквозь прорези в бортах. Вот эти вот орудийные порты. Но мы все себе это прекрасно представляем. 100 раз это видели и вживую, когда рассматривали какие-то старинные корабли, и в кино бесконечно можно все это увидеть на картинах. И 30 марта 1859 года Кольз получил свой первый патент на вращающуюся орудийную башню. Выбранный способ размещения артиллерии приблизил Кольза к главной его цели – созданию проекта корабля, вооруженного как можно более мощными пушками, способными стрелять в полном секторе, то есть на все 360 градусов. Кольз считал, что корабль с таким вооружением должен представлять собой как можно менее заметную цель – минимально возвышаясь над поверхностью воды. И вот эти идеи, которые были высказаны Кользом, конечно, вступали в противоречие с важными практическими требованиями к архитектуре корабля, потому что, во-первых, корабль с низким надводным бортом не пригоден для службы в открытом море, ну, поскольку волны захлестывали бы его палубу даже при небольшом волнении, а во-вторых, необходимость размещения на палубе мачт и надстроек помешала бы орудийным башням вести круговой обстрел. Адмиралтейство оценило размещение пушек во вращающейся башне, сказали, молодец, идея полезная, пригодная для использования в каких-то будущих проектах, но вот как-то не сегодня. Архитектура кораблей что-то как-то где-то недоработана. И Кольз представил на рассмотрение Адмиралтейства проект корабля, вооруженного артиллерией в 10 башнях, однако проект был признан непрактичным. Тем не менее, лорды не потеряли интерес к башне размещению пушек, приказав своим конструкторам разработать более совершенные проекты башенных броненосцев. Кольз знакомил с проектом вообще всех, кто только мог оказать ему поддержку. Ему удалось заручиться поддержкой некоторых влиятельных людей, среди которых самым влиятельным был даже муж королевы Виктории, принц-консорт Альберт, письменно попросивший первого лорда Адмиралтейства оказать Кользу помощь в постройке башенного корабля. И в январе 1862 года Адмиралтейство согласилось построить башенный корабль. Принц Альберт, предназначавшийся для береговой обороны, должен был нести 4 башни и низкий надводный борт. Конструирование башен возлагалось на Кольза. За сам корабль отвечал главный строитель флота Айзек Уоттс. И также Кольз предложил Адмиралтейству перестроить один из деревянных кораблей, срезав верхние палубы, убрав всю старую артиллерию и на освободившееся место установить 4 башни. Вдоль ватерлинии корабль должен был защищать железный броневой пояс толщиной 140 мм. Переоборудование Royal Sovereign, так называлось это судно, было завершено в августе 1864 года, даже несколько раньше, чем постройка корабля «Принц Альберт», и оба судна несли минимальное парусное вооружение.
Thank you.
Московский лайф.
В то время как оба корабля еще строились, Кольс представил Адмиралтейству еще несколько проектов. Однако лорды, всегда осторожничающие, предпочли дождаться результатов испытаний уже построенных кораблей или еще строящихся кораблей. Их, в общем, в этом можно понять. Когда Royal Sovereign был спущен на воду, он получил самые лестные отзывы. И Кольс снова обратился к Адмиралтейству с просьбой помочь в постройке корабля новой конструкции. Он предложил проект, который представлял бы собой более развитый, усовершенствованный, уже построенный броненосец «Пэлас», спроектированный новым главным строителем Эдвардом Ридом. Адмиралтейство предоставило Кользу оригинальные чертежи корабля и выделило ему в помощь инженера Портсмутской верфи Джозефа Скалларда. И итогом этой работы стал проект однобашенного броненосца, который Адмиралтейству почему-то не понравился. И лорды поручили Риду разработать проект более крупного двухбашенного корабля. По проекту Рида был построен броненосец «Монарх», заложенный в 1866 году и завершенный в июне 1869. Кольс возражал против добавления полубака и полуюта, мешавших стрельбе в сторону носа и кормы. Также ему не нравилось размещение башен на высоте чуть-чуть более 5 метров над водой. Но возражения Кольса были отвергнуты, поскольку внесенные Ридом изменения были продиктованы требованиями мореходности. Но Кольс, надо отдать ему должное, был человеком настырным, настойчивым, упорным. Он не оставлял попыток построить корабль, который бы полностью соответствовал его замыслу. Я уже сказал, да, что он был человеком достаточно знаменитым в то время в стране, и ему удалось развернуть в прессе довольно широкую дискуссию, в которой он сумел доказать свою правоту, причем доказать перед всем белым светом, и Кольс склонил на свою сторону первого лорда Адмиралтейства Хью Чайлдерса и часть членов Совета Адмиралтейства. По итогам этого спора Чайлдерс дал добро на постройку нового башенного броненосца по проекту Кольса и под личным руководством Кольса. Сомнения в этом новом проекте среди конструкторов и офицеров были довольно значительными. Например, главный конструктор Королевского флота Эдвард Рид выразил категорическое несогласие с проектом, указывая, что устойчивость корабля будет ухудшена слишком большим весом, расположенным недопустимо высоко. Башенный рангоутный корабль Рид считал анахронизмом и даже отказался одобрить чертежи и решил ограничиться наложением на них резолюции «не возражать». Но не более того. И вот пошла работа над новым кораблем HMS Captain. По проекту его высота борта должна была составлять почти 2,5 метра, однако из-за перегрузки, допущенной при постройке, эта величина уменьшилась на 360 миллиметров. Броненосец оснастили полным парусным вооружением, причем мачты «Кэптен» были самыми высокими во всем британском флоте. Постройку этого корабля завершили в мае 1870 года, после чего броненосец успешно прошел первые испытания. И вместе с флотом канала, флот канала – это самостоятельное командование Королевского флота, старейший и в парусный век главный и сильнейший из английских флотов. Основная его задача была защита британских островов со стороны английского канала, поэтому называется флот канала. Так вот, вместе с флотом канала броненосец успешно выдержал и шторм. Командовавший флотом вице-адмирал Томас Симмонс лестно отозвался о судне «Кэптен». Под парами судно развивало скорость, ну, если хотите, в узлах 14,25, это 26,39 км в час. «Монарх», предыдущая машина, развивала скорость 14,9 узла, то есть 27,6 км в час. Под парусами «Кэптен» пошел быстрее, и в целом «Кэптен» вообще сочли хорошим аргументом в защиту идей Кольса. Ну, вроде как, в общем, у него все получилось. Так что с этим парнем можно поздравить. Но мы же говорим о том, как детище, и самое главное детище того или иного изобретателя сказалось не только на жизни, но и на смерти. Это главное, что нас интересует. В общем, Кольц смог построить корабль своей мечты, но вечером 6 сентября 1870 года, как вы видите, прошло совсем немного времени с мая, да, что там июнь, июль, август, сентябрь, 4 месяца, у мыса Финистерре на северо-западе Пиренейского полуострова корабль во время шторма перевернулся и затонул вместе со всем экипажем и вместе со своим проектировщиком, который в этот момент находился на его борту. Я понимаю, что и вы сейчас кивнете и скажете, что, в общем, в этой смерти нет ничего из ряда вон выходящего. Я вам сразу скажу, что и имена, которые последуют сегодня, в общем, не слишком выбиваются из общего ряда. Но сама тема изобретателей и их изобретений мне показалась довольно интересной для того, чтобы посвятить им отдельную программу. Кстати, всего во время этой корабельной катастрофы погибли 483 человека, а это, между прочим, больше, чем потери английской эскадры, например, в знаменитом Трафальгарском сражении.
Стаховский лайф.
Это «Объект-22», Евгений Стаховский. Здесь 61-я серия цикла, посвященного необычным, неординарным, из ряда вон смертям. Хотя сегодня, как я уже сказал, у нас такой легкий поворот в сторону. И будем говорить о некоторых моментах, о некоторых изобретениях, которые убили собственных же изобретателей. Поэтому еще расскажу. В общем, кому-то сегодняшние истории могут показаться вполне себе заурядными. Может быть, так оно и есть. Но вот это соединение изобретателя и изобретения показалось мне довольно любопытным, и, в общем, я не нашел причин для того, чтобы не включить вот эти имена в наш цикл, не посвятить этим людям отдельную программу. Но, как сами понимаете, раз уж мы говорим об изобретениях, то в первую очередь речь идет, конечно, о механизмах. Я вам больше скажу, речь идет вообще сегодня в первую очередь о всевозможных транспортных средствах, и следующее имя не исключение. Уильям Нельсон был молодым довольно-таки парнем, который погиб, собственно, во время испытания своего собственного изобретения. Он работал в небольшой компании General Electric. Ему было 24 года, когда ему, ну не то чтобы пришло в голову, пришло это в голову ему наверняка раньше, но к 24 годам он умудрился воплотить в жизнь свою идею, а идея его состояла в том, чтобы создать велосипед с моторчиком. В некотором роде это устройство напоминает, ну, современные мопеды. Но в то время это было, конечно, какое-то такое непонятное устройство. Это была, в общем, новинка. Тем более построенное устройство собственными руками. Что это все вообще в то время, я говорю, о 1903 годе, когда все это произошло. И вот в 1903 году, в один из дней, Уильям Нельсон решил, сейчас мы уже не знаем, то ли впервые испробовать, то ли уже более-менее обкатать свое изобретение. Он сел на свой велосипед, проехал несколько метров, развил на нем достаточную скорость и, спускаясь с небольшого холма, упал с собственного велосипеда, несколько получил ссадин, несколько царапин, но в итоге это падение стало для него роковым. Молодой и талантливый изобретатель погиб глупой и, в общем, трагической смертью. И никто и подумать не мог, что он сможет так вот навредить себе. Ну, то есть падение оказалось для него в итоге смертельным. Сложно сказать, сколько вообще, конечно, человек в мире погибли, упав с велосипеда или там получив какие-то травмы. Наверняка счет идет на тысячи, всегда нужно быть осторожным. Но вот мы говорим об изобретении, по большому счету, велосипеда, о попытках его усовершенствования. И в этом смысле Уильям, случай Уильяма Нельсона не единственный. За несколько лет до его случая, за 7 лет, в июне 1896 года с другим усовершенствованным велосипедом произошел неприятный случай. Изобретатель-механик Роппер, которому тогда было уже 70 лет, он имел несколько патентов, но он не оставлял своих занятий в своем возрасте и в какой-то момент решил усовершенствовать в том числе и велосипед, приспособив к нему двигатель на паровой тяге. И в июне 1896 года во время демонстрации своего изобретения он развил скорость в 65 км в час. Велосипед с паровым двигателем стало довольно сильно трясти. Изобретатель упал и скончался. Но, правда, как выяснилось позже, умер он все-таки не от травм, а от сердечного приступа. Видимо, как довольно серьезно перепугался. Что уж говорить о тех людях, которые тянутся к небу и то и дело пытаются взлететь. Таких историй миллиард, но вот давайте некоторые из них, наиболее выдающиеся. Как тут не вспомнить Исмаила ибн Хамада аль-Джафхари, это 11-й, между прочим, век. Он умер, где-то вот называют цифры от 1003-го там, тире, да, до 1010-го года. Называют его вообще мудрецом и говорят, что вообще-то он был турецкий лексикограф из Фараба. Изучал арабский язык, потом переехал в Нишапур, где он начал писать свою книгу «Аль-Сихах», по которой, собственно говоря, он в первую очередь и известен. Настоящее вот это большое, такое полное его имя – Абу Наср Исмаиль ибн Хамад аль-Джаухари – а словарь называется «Тадж аль-Луга вассихах аль-Арабия». Ну, сокращенно вот «Аль-Ассихах» или «Аль-Сихах». Согласно историческим записям, Джафхари пытался взлететь, используя два деревянных крыла и веревку. Он спрыгнул с потолка мечети в Нишапуре и даже некоторое время парил, прежде чем рухнул на землю и скончался. Правда, некоторые ученые утверждают, что он просто упал с крыши своего дома и, в общем, вполне себе случайно, а не потому, что хотел полететь. А попытка взлететь с мечети, если принимать это все-таки как версию, скорее всего, была вдохновлена более ранним полетом Аббаса ибн Фернаса. Был такой андалузский эрудит Абуль Касим Аббас ибн Фернас ат-Такурини. Это 9 век, то есть еще более ранние времена. Очень известный в своих кругах личность, изобретатель, врач, инженер, поэт, естественно, куда же без этого. Его иногда называют первым человеком, осуществившим управляемый полет на искусственных крыльях. Родился он в Андалусии, в городе Ронда, существующем и поныне, красивейшие места, обязательно побывайте. Значит, родился он в берберской семье в 810 году. Предки его, как пишут источники, вероятно, участвовали в завоевании Пиренейского полуострова, жил в Кордове, был придворным поэтом и ученым, пользовался покровительством кордовских халифов Абдурахмана II и Мухаммада I, занимался разными науками, за что его прозвали «мудрец из Андалусии». Или из Андалусии, как вам больше нравится. Изучал математику и музыку, которая тогда тоже считалась разделом математики. Сконструировал для музыкальных нужд метроном. Изобрел водяные часы. Занимался технологией изготовления стекла из песка. И в результате Испания стала самостоятельно производить стекло и перестала покупать стекло у египтян. А египтяне, те еще хулиганы, держали в секрете технологию его изготовления. Позже Аббас изобрел лупу и сконструировал ставший известным планетарий, где была механизированная модель Солнечной системы, по небу плавали облака, гремел гром, сверкала молния, в общем, красоты, все это было неописуемо. Ну вот, в конце концов, в Кордове же он и скончался в 887 году. Что до полетов, то еще в 859-м Аббас ибн Фернас сделал крылья из перьев и ткани, натянутые на деревянные распорки. И вот с этим аппаратом он спрыгнул с минарета великой мечети в Кордобе. Устройство Аббаса ибн Фирнаса было похоже на зонтик и, помимо всего прочего, считается еще и первым известным в истории парашютом. Надо сказать, что ибн Фирнас приземлился, отделавшись лишь несколькими травмами. Он остался жив и продолжил свои изыскания в течение последующих 12 лет. Он сконструировал новый аппарат, который позволил бы ему взлететь. В 875 году он разработал летательный аппарат, который был способен планировать в воздухе. И включал то, что сегодня мы можем назвать первыми зачатками управляемого полета. И, конечно, ему нужно было его испытывать. И он спрыгнул с небольшого холма Джабаль-аль-Арус на этом аппарате, который представлял собой такой каркас с крыльями, сделанными из шелка. Потоки воздуха подхватили ибн Фирнаса и понесли вперед. Говорят, что он продержался в воздухе около 10 минут и даже смог набрать значительную высоту. При приземлении устройство вместе с ученым рухнуло, и Аббас получил при этом серьезные травмы, но остался жив. И позже сам говорил, что приземление нужно улучшить, еще надо как-то поработать. Для этого у летательного аппарата, видимо, нужно сделать какую-то дополнительную хвостовую часть. Таким образом, сегодня мы смело можем говорить, что Аббас ибн Фирнас изобрел первый дельтаплан, который с успехом и испытывал, в отличие вот от своего последователя Исмаила, значит, ибн Хамада аль-Джоухари, который, прыгнув с мечети, как-то вот неудачно приземлился, рухнул и скончался.
Стаховский лайф.
Есть у меня такое подозрение, глядя на количество оставшегося материала, что следующую программу, 62-ю серию цикла, посвященного необычным и неординарным из ряда вон смертям, мы тоже посвятим изобретениям, которые убили своих же изобретателей. Есть мне о чем еще вам рассказать. Ну, а сегодня давайте отправимся на восток. Там тоже происходили самые разные чудеса. Вот, например, мелкий китайский чиновник Ван Ху, который жил, предположительно, во времена правления династии Минг, но, собственно говоря, никто вроде не сомневается, что все, что с ним происходило в XVI веке, нашей, разумеется. Так вот, он попытался при помощи известных на тот момент технологий, а именно ракет, ну как ракет, ну в общем ракет и фейерверков, так, наверное, будет сказать правильнее, запустить себя чуть ли не в открытый космос. Рассказывают, что он якобы прикрепил к креслу 47 ракет, и в день запуска Ван Ху в нарядной одежде забрался на этот стул, а 47 его слуг подожгли ракеты и разбежались в разные стороны. Конечно, раздался сумасшедший взрыв. И когда дым рассеялся, ни стула, ни Ван Ху на прежнем месте не было. И никто его больше никогда не видел. Куда делся человек, непонятно. Первым упоминанием истории Ван Ху была статья Джона Эльфреда Уоткинса, опубликованная 2 октября 1909 года в журнале Scientific American. Но там использовалось имя Ванг Ту вместо Ван Ху. И по легенде, первым пожертвовавшим себя в честь полетов был Ванг Ту, китаец, живший в 2000 году до нашей эры, который построил пару больших параллельных горизонтальных бумажных змеев, уселся на стул, к которому они были прикреплены, а 47 слуг со свечой в руке каждый подожгли 47 ракет, размещенных под устройством. Однако ракета под стулом взорвалась, отчего китаец сгорел полностью. И император был так разозлен этим, что он приказал наказать палками Ванга. Ну, вот такое было сообщение 1909 года. 2000 год до нашей эры – это, конечно, цифра сумасшедшая. Потому что, ну, какие ракеты с порохом за 2000 лет до новой эры? Да и письменность В Китае как-то в то время, наверное, еще не очень существовало, чтобы оставлять хоть какие-то заметки о подобных приключениях. Ну, в общем, такая спорная история. Можно в нее верить, можно оставить и принять ее как исключительный миф, исключительную сказку. Но сказки тоже иногда полезны, так что пусть здесь, что называется, побудет. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, спасибо.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.